говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Рейтинг Барака Обамы и прогнозы выборов в Конгресс США. Кому будет принадлежать магистральный газопровод на территории Грузии? Роснефть и судьба серых китов. Экологи требуют ввести санкции. И секрет живучести турецкого малого бизнеса. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лабунина. В США подходит к концу политический сезон. Его итоги всерьез тревожат лидеров Демократической партии, которой осенью предстоит отстаивать свое право контролировать Конгресс, рассказывает Владимир Абаринов.
Главная новость последних дней – рекордное падение рейтинга президента Обамы. Как показывают опросы, американцы недовольны его экономической политикой, продолжающейся войной в Афганистане, они не чувствуют себя в большей безопасности, чем тогда, когда голосовали за курс перемен. Между тем, в ноябре предстоят выборы в Конгресс. В полном составе переизбирается Нижняя палата и треть Сената. Все без исключения аналитики предсказывают, что на этих выборах демократы неизбежно понесут потери. Их присутствие в Конгрессе сократится. Вопрос лишь в том, потеряют ли они контроль над одной из палат или же над обеими. В этом случае реформаторская программа президента столкнется с труднопреодолимыми препятствиями. На выборах 2008 года демократы одержали убедительную победу во многом благодаря популярности президента, который сыграл для них роль локомотива. Но сегодня локомотив начинает выдыхаться. Впереди летние каникулы, когда члены Конгресса разъезжаются по своим округам и встречаются с избирателями. Оппозиция традиционно используют август года выборов для мобилизации своего электората. По этой причине президент уже начал предвыборные поездки по стране, а его ближайшие советники пришли в студии крупнейших политических ток-шоу. Гостем последней программы на этой неделе телекомпании ABC стал старший советник президента по политическим вопросам Дэвид Аксельрод, которому для начала пришлось выслушать сообщение ведущего Джейка Теппера о неутешительных для Белого дома итогах последних опросов.
Ну, прежде всего, существуют разные наборы цифр. Это один набор, а есть и другие. Но послушайте, по-моему, я вам это уже говорил, когда в середине 2008 года я участвовал в совещании президента с его экономическими советниками, и они рассказали нам, что такое спад, в котором мы оказались в тот момент, я сказал ему: имейте в виду, ваш рейтинг пострадает, у нас будут нелегкие выборы, потому что наступают трудные времена для страны. Наша работа, тем не менее, состоит не в том, чтобы заботиться о рейтинге. Наша работа заботится о том, как вернуть людям рабочие места, как вести страну вперед. Если мы справимся с этой работой, то все остальное приложится. И не забывайте, до президентских выборов еще целая вечность. Выборы — это все же только выбор, это не референдум. На другой половине избирательного бюллетеня в ноябре будет партия, у которой есть экономическая теория. Эта теория прошла проверку реальностью и привела к катастрофе. Мы потеряли 3 миллиона рабочих мест за вторую половину 2008 года. Финансовый рынок едва не рухнул. Они обратили бюджетный профицит в 237 миллиардов долларов, который оставил после себя Билл Клинтон, в дефицит в 1 триллион 300 миллиардов. Они проводят ту же политику сегодня, так что люди должны решить, хотят ли они идти вперед или вернуться в прошлое.
Вы же толковый малый, вы понимаете, что стоит за этими цифрами, помимо того факта, что мы переживаем экономические трудности. У белых избирателей особенно заметен скептицизм относительно способности правительства действовать эффективно. Это прямая противоположность главной идеи избирательной кампании президента Обамы, который говорил о компетентном, активном правительстве. Вы полагаете, что переоценили свою способность убедить общество в том, что правительство может быть эффективным?
Когда вы управляете страной в очень трудное для экономики время, худшее со времен Великой депрессии, люди будут недовольны вами, и они имеют право на недовольство. Мы переживаем трудные времена, так что ничего неожиданного здесь нет. И лучшее, что мы можем сделать, это принимать верные решения во имя страны. Именно это президент и намерен делать.
В студии NBC News на вопросы ведущего Дэвида Грегори отвечал пресс-секретарь Белого дома Роберт Гибс. Разговор начался с продолжающейся экологической катастрофы в Мексиканском заливе.
Этот развивающийся сюжет, конечно, один из тех, за которым вы пристально следите. Президент сказал стране, что к концу июня разлив нефти будет остановлен. То, что происходит сегодня, повод для вашей озабоченности или вашего оптимизма?
Сейчас наступил критический момент в усилиях по сдерживанию развития.
разлива. Герметизирующая пробка удвоит наши возможности. Параллельно задействована другая технология. Баржа Helix Producer способна собирать 25 тысяч баррелей нефти в сутки. График работ сдвинулся из-за урагана и плохих погодных условий в заливе. Они усложнили задачу. Но поймите, мы собираем 25 тысяч баррелей в сутки. Когда заработает все остальное, герметизирующая пробка, Helix платформа Q4000, которая сжигает нефть, пока мы тут беседуем, мы будем собирать от 60 до 80 тысяч баррелей нефти в сутки. Герметизирующая пробка поможет и на следующем этапе, когда будет закончено бурение аварийной скважины. Она будет заталкивать в них по скважине грязь и цемент и заблокирует утечку через основную скважину раз и навсегда.
Позвольте мне обратиться к политике. В известном смысле у нас наступил октябрь посреди июля. Президент начал на этой неделе предвыборную кампанию. Он попытался чертить круг вопросов для осенних дебатов. В четверг он был в Канзас-Сити, штат Миссури, и вот что он там сказал.
В ноябре вы окажетесь перед выбором, и я хочу, чтобы каждый ясно представлял себе, в чем заключается этот выбор. Это выбор между политикой, которая втянула нас в это безобразие, и политикой, которая вытаскивает нас из него.
Политика, которая вытаскивает нас из безобразия, такая стала быть заявка. На этом демократы построят свою избирательную агитацию. Но вот каковы настроения в обществе. Президентский рейтинг перевернулся вверх ногами. Согласно нашему самому свежему опросу, действия президента одобряют 45% избирателей, не одобряют 48%. Идет ли страна верным путем? В этом отношении настроение довольно кислое. 62% считают, что мы на ложном пути. Так что, вопреки тому, что говорит президент, публика, кажется, занимает иную позицию.
Дэвид, я не думаю, что стоит удивляться тому, что американцы удручены, потеряв 8,5 миллионов рабочих мест. Но это именно тот довод, которым пользуется президент. Поймите, только за последние 6 месяцев 2008 года наша экономика лишилась 3 миллионов рабочих мест. За первые 6 месяцев 2010 года создано 600 тысяч рабочих мест в частном секторе. Позиция, которую президент будет отстаивать этой осенью, звучит так. Вы хотите вернуться вспять в экономику, которая довела нас до этого безобразия, в крупнейшее финансовое бедствие после Великой депрессии, которое превратило рекордный профицит бюджета в рекордный дефицит? Или вы хотите и дальше идти путем, о котором говорит президент, путем, на котором мы начали создавать рабочие места?
Похоже, ответы обоих советников написаны под копирку и заучены наизусть, ведь угадать вопросы было нетрудно. И тот, и другой гость ссылаются на порочную политику прежнего руководства. Дэвид Аксельрод.
Как вы думаете, почему 7 из 10 американцев не считают, что программа стимулирования экономики возымела положительный эффект?
Потому что все еще выходим из очень глубокого спада. Не забывайте, потребовались годы, чтобы выбраться из ямы, в которой мы оказались. И президент с самого начала говорит со всей определенностью, что нам нужно время, чтобы выкарабкаться.
Вы потратили более 400 миллиардов. Любой экономист согласиться, что уровень безработицы был бы выше, если бы не закон об экономических стимулах.
Конечно.
Но американцы этому не верят.
Но, Джейк, мы по-прежнему переживаем очень трудный для экономики период. Тот факт, что сейчас дела обстоят намного лучше, чем тогда, когда мы пришли к власти, не означает, что сейчас все хорошо. И мы так не считаем. Мы решаем задачу стимулирования экономики и собираемся выдвигать новые инициативы, и все они стоят денег.
И все-таки, когда для нынешней администрации придет время отвечать за собственные ошибки? Но Роберт Гибс уверен, что никаких ошибок не было.
Но в какой мере мы должны по-прежнему считать нынешнее положение следствием предыдущих 8 лет? Когда вы уже начнете сами отвечать за то, что пытались сделать и чего достигли?
Конечно, мы несем ответственность за приведение дел в порядок. Но, как сказал президент, не загоняйте автомобиль свалили в канаву. Загнали, а теперь хотите опять получить ключи, потому что умеете водить машину. Мы же понимаем, благодаря кому мы очутились в канаве. Президенту пришлось принимать много жестких решений. Автомобиль выбрался из канавы, снова оказался на дороге. Вопрос теперь в том, собираетесь ли вы отдать руль республиканцам, чтобы они опять съехали в канаву?
Пресс-секретарь Белого дома призвал американцев запастись терпением.
Позвольте мне задать вопрос более общего характера. Я его уже задавал в риторической форме и считаю, что вам надо дать возможность ответить на него. Мы сталкиваемся со множеством проблем. Это и разлив нефти, и экономика, и война в Афганистане. Терпит ли президент и его команда поражение, или просто ожидания были чересчур завышены?
Это хороший вопрос. Мы в Афганистане уже почти 10 лет. Президент, разумеется, направил туда значительное пополнение, как в начале 2009 года, так и прошлой зимой, и войска все еще продолжают прибывать. Но это всегда требует времени. Мы знали, что потребуется время. Иногда отрезок времени, необходимый для решения проблем в Афганистане или для финансового восстановления, не совпадает с датой выборов, и мы понимаем, что люди раздражены, все раздражены. Да и президент расстроен тем, что усилия по восстановлению не принесли более значительных плодов. Но это не мешает нам делать то, что мы считаем правильным – проводить политику, которая, как мы знаем, вернет эту страну на верную дорогу, проложит путь к экономическому росту и укрепит безопасность нашей страны.
Правительство Барака Обамы не собирается корректировать свою политику сообразно мнению избирателей. Оно собирается убеждать американцев в том, что иного пути у страны нет.
О падении рейтинга Барака Обамы и прогнозах на осень рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Тбилиси обсуждают законопроект, согласно которому магистральный газопровод «Север-Юг», по которому газ поступает из России в Армению, может подлежать приватизации. Долгое время этот газопровод считался стратегическим объектом. Страхи, конечно, порождает перспектива, что часть акций может выкупить российский «Газпром». Материалы радио «Эхо Кавказа» на эту тему подготовил Александр Касаткин.
Еще в 2005 году Грузия намеревалась продать газопровод российской компании «Газпром». Однако это решение было крайне отрицательно встречено Вашингтоном. Тема была закрыта после подписания Грузии и США соглашения, которое предусматривало в том числе и реабилитацию газопровода на условии, что Грузия откажется от идеи продажи этого объекта. Однако в последнее время все чаще звучат утверждения, что государство является плохим менеджером, и подобные коммуникации должны быть переданы частному бизнесу. Рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Нона Суарян.
Закон о государственном имуществе уже инициирован в парламенте Грузии председателем юридического комитета Павлеку Блашвили и его заместителем Лашей Тортия. На заседании парламента депутат Гия Цагаришвили поинтересовался мнением премьер-министра по поводу возможности приватизации газопровода, на что Ника Гелаури ответил.
Мы не собираемся приватизировать газопровод. Контрольный пакет 51% не будет продан. Есть идея. Это рассматривается, но пока решения нет, что 5-10-15% акций будут вынесены на лондонскую биржу. Это будет хорошо как для международного имиджа, так и для инвестиционной среды. Это не произойдет ни в этом году, ни в будущем. Для этого нужен определенный период.
Профессор Тбилисского государственного университета Нотар Хадури подчеркивает, главное не то, что говорит премьер-министр, а то, что записано в законе. А в инициированном законопроекте говорится всего лишь о том, что магистральный газопровод можно приватизировать. Ничего не говорится и о том, что контрольный пакет акций будет в руках правительства. Эксперт по вопросам экономики говорит о главном риске, сопутствующем приватизации газопровода.
Его новым владельцем может стать «Газпром», у которого есть огромные средства, есть и законодательно у него право российским законодательством, чтобы защищать свое имущество на территории других государств.
Поэтому Хадури считает, что до тех пор, пока отношения между Россией и Грузией будут напряжены, передача этого объекта хотя бы частично «Газпрому» представляет опасность. опасность того, что путем провокации он может быть использован против Грузии. Эксперт по вопросам экономики Гия Хухашвили, несмотря на то, что считает магистральный газопровод стратегическим, не является противником его приватизации. При этом отмечает, что исходя из интересов энергетической безопасности страны, не рекомендуется необдуманная приватизация или передача под управление газопровода политически мотивированным иностранным субъектом. В данном случае он подразумевает российскую компанию «Газпром». Однако Хухашвили говорит, что 10-15% акций можно продавать даже «Газпрому», так как это не решающий пакет.
Я просто сомневаюсь, что 10-15% объекта, который находится в режиме кота в мешке, кто-то купит. Потому что, ну, во-первых, эту организацию надо сначала акционировать, а во-вторых, привести к международным стандартам для того, чтобы вынести на лондонскую биржу.
Вместе с этим Гия Хухашвили говорит о том, почему важна эта магистраль. По словам эксперта, это определенный рычаг для соблюдения баланса в системе энергоснабжения всего региона. Если Грузия упустит этот рычаг, передав «Газпрому» или дочерней компании в Армении, ослабляется роль Грузии в этой системе. Именно «Газпрому» в 2005 году правительство Грузии намеревалось продать газопровод. Однако тогда правительство США настоятельно посоветовало воздержаться от этого шага. Тема была закрыта после того, как между Грузией и США в рамках программы вызовов тысячелетия было оформлено соглашение, которое наряду с другими проектами предусматривало реабилитацию магистрального газопровода с тем условием, что Грузия не стала бы продавать этот объект. По словам эксперта по вопросам экономики Резуса Кеваришвили, в период этого соглашения до апреля 2011 года этот газопровод не должен продаваться. Но если это произойдет, то только согласие фонда вызова тысячелетия. В ином случае может поставиться вопрос возвращения денег, потраченных на все проекты, включая реабилитацию газопровода, что составляет 400 миллионов лари. Нонна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Монопольным поставщиком газа в Армению является Россия. Объем транзита российского газа по территории Грузии составляет в среднем 6,5 миллионов кубометров в сутки. Зимой объем увеличивается до 9 миллионов кубометров в сутки. Представитель «Аромросгазпром» подтвердил, что компания уже обсудила возможность продажи газопровода с грузинскими коллегами. Законопроект о государственном имуществе, предусматривающий снятие ограничения на продажу магистрального газопровода, вызывает шумные обсуждения на заседаниях парламента Грузии. Рассказывает Мзия Присишвили.
Представитель христианско-демократической партии Георгий Ахлидиани правящую партию обвинил в неправильной ориентации в политике.
Тот, кто идет и пожимает Путину руку, и тот, кто пожимает руку госпожи Хиллари Клинтон, назвал вещи своими именами. Больше всех вы находитесь в непонятном положении. Вы – власть, национальное движение. Вы с саблей в одной руке, крайне недипломатично, но все-таки воюете с Россией. А другой рукой практически все стратегические объекты или уже сдали России, или же создаете перспективу передать их России.
Депутаты от парламентского меньшинства вновь потребовали внесения в проект такого положения, которое обеспечит возможность продажи лишь 49% акций газопровода. Но и на втором слушании законопроекта аргументы оппонентов остались неуслышанными. Правящее большинство обвинило оппозицию в отсутствии конструктивизма и в отсутствии компетентности по ряду вопросов. И 68 голосами против 4 опять поддержал законопроект. В свою очередь автор законопроекта, председатель юридического комитета Павля Кублашвили, заявил, что сколько бы разговоров ни вызвал этот вопрос, существует один простой ответ – газопровод не продается России. Хотя соавтор законопроекта и заместитель Кублашвили депутат Лаша Тордия говорил противоположное на встрече 12 июля в гостинице «Мариот», где фонд «Открытое общество Грузия» организовал встречу с теми экспертами, политиками и общественными деятелями, кому не безразлична дальнейшая судьба газопровода «Север-Юг». Соавтор законопроекта Лаша Тордия там и заявил.
«Не хочу, чтобы вы сочли, что я как-то к Российской Федерации благосклонен, но если интересует мое личное мнение, продажа газопровода России не создаст никакую проблему».
После этих слов в знак протеста эксперт Гия Хухашвили покинул зал.
«Геополитической функцией Грузии является ее транзитный потенциал. Стратегическая цель состоит в том, чтобы Грузия стала частью единой системы европейской энергобезопасности. А такие проекты ставят под сомнение исполнение этой функции в будущем».
Правительство Грузии заявило, что власти могут вынести на лондонскую фондовую биржу минимальную часть акций, но это не произойдет в течение ближайших 2 лет. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Вера Кабалия попыталась погасить опасения экспертов и общественности. По ее утверждению, правительство планирует продажу не более 15% акций газопровода через 2-3 года. Впрочем, далеко не все доверяют словам министра. Скептики утверждают, что когда правительство получит на руки пакет акций газопровода, оно легко откажется от всех своих обещаний. Грузинские власти, считает Кети Бочеришвили, часто решая крайне важные для всей страны вопросы, не считают необходимым посвящать свои планы населения.
Добро на приватизацию магистрального газопровода «Север-Юг», который волею парламентариев перестал быть для Грузии стратегическим объектом, вызвало много споров. Не предает ли власть интересы страны? А вместе с тем и немало домыслов, кому это на самом деле нужно и для чего. Гипотезы прозвучали самые разные. Одни считают, что это происки «Газпрома», читаем Кремля, который, воспользовавшись лояльностью готовых к перезагрузке американцев, решил взять реванш за провалившуюся попытку пятилетней давности купить эту самую магистраль. Другие рассматривают это как следствие некоего тайного сговора ближайших стратегических партнеров Тбилиси и Баку. То есть магистраль, по которой Армения получает из России газ, они якобы намереваются сделать объектом торга и вынудить пойти на уступки Москву и Ереван соответственно. Третьи утверждают, что это направленная против энергобезопасности всей Европы, хорошо продуманная игра выдающих себя за прозападных, но на деле лоббирующих интересы «Газпрома» грузинских политиков. При этом никто не сомневается, что никаких экономических выгод продажа технически устаревшей магистрали не принесет ни продающему, ни покупающему. Выгода будет сугубо политическая. Тогда где же правда и как сориентироваться в этом великом множестве догадок и предположений? И тут напрашивается мысль, а вдруг ларчик открывается просто? Может, это всего лишь первая ласточка, вылетевшая из гнезда, теперь уже прочно угнездившейся грузинской власти? Власти, почуявшей, что с укреплением собственных позиций после победы на выборах и недавнего визита Хиллари Клинтон не надо будет перед кем-то держать ответ в собственном доме, тем более тратить усилия, чтобы отмахиваться от надоедливой и вездесущей оппозиции, требующей ответа за каждое действие. То есть спокойно делать все, что не удавалось делать раньше, по формуле «решаем, как хотим, и поступаем, как считаем нужным. Наша страна, и в ней мы хозяева». Стало бы легче на душе, если бы такая точка зрения была опротестована как абсурдная и не имеющая права на жизнь. А если нет, тогда каких решений надо будет ждать дальше? Какие объекты постигнет та же участь в следующий раз? И когда этот следующий раз наступит? Кто ответит?
Над ситуацией размышляла Кети Бочеришвили.
Материалы радиостанции «Эхо Кавказа» на тему грузинского газопровода подготовил Александр Касаткин. А я напомню, что теперь все материалы этой программы вы можете найти на авторской странице аналитического журнала «Время и мир» на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Вы можете там оставить свой комментарий или задать свои вопросы. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В городе Набережные Челны в Татарстане произошел взрыв, а затем пожар на одном из промышленных предприятий. Сообщается о гибели одного человека. Разбор завалов на месте разрушенного цеха продолжается. На юго-востоке Ирана в городе Захидан, провинция Систана и Белуджистан, число жертв двух взрывов достигло 27, около 270 человек ранены. Ответственность за теракты, совершенные в четверг вечером около городской мечети, взяла на себя суннитская радикальная группировка Джундала. Партия «Яблоко» намерена продолжить протесты против расширения полномочий ФСБ. Очередная акция намечена на понедельник в Москве у здания Совета Федерации, который 19 июля будет рассматривать закон о Федеральной службе безопасности, принятый сегодня Госдумой в окончательном чтении. Североатлантический союз отклонил предложение Москвы заключить новый договор по европейской безопасности, который ограничивал бы активность НАТО около российских границ. В этой связи представитель России при Союзе Дмитрий Рогозин не исключил возможности проведения саммита Россия-НАТО. В Подмосковье совершено нападение на лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову. Неизвестный ударил ее, а потом сел в автомобиль и попытался задавить. Накануне экологам удалось приостановить вырубку леса под строительство новой автомобильной дороги Москва-Петербург, которая началась в районе аэропорта Шереметьево. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе направит на юг Киргизии группу из 52 полицейских. Об этом сообщил директор Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ Герберт Зальбер в ходе неформальной встречи министров иностранных дел государств-членов ОБСЕ в Алма-Ате. Партия «Единая Россия» предложила президенту Дмитрию Медведеву 4 кандидатуры на пост нового главы Башкирии.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Роснефть и судьба серых китов. Экологи требуют ввести санкции. И секрет живучести турецкого малого бизнеса. Российские экологические организации готовы потребовать от Олимпийского комитета исключить компанию «Роснефть» из списка генеральных партнеров Олимпийских игр. Защитников природы беспокоит, что сейсморазведка на северо-востоке Сахалина, которую «Роснефть» намерена начать в конце июля, может негативно повлиять на серых китов, которые в это время приходят туда для нагула. В «Роснефти» отвечают, что все работы будут проведены по плану с соблюдением экологических нормативов и без вреда для китов, рассказывает Любовь Чижова.
В конце июля нефтяная компания «Роснефть» намерена начать сейсморазведку на северо-востоке Сахалина. Экологов тревожит, что в это время туда для нагула приходят серые киты, в том числе самки, беременные и выкармливающие детенышей, и шум сейсмических работ будет их беспокоить. Серые киты – редкий вид, занесенный в Международную Красную книгу. Их на Земле осталось не более сотни, а самок, по последним данным, всего 26. Еще в XIX веке численность серых китов оценивалась в 30 тысяч особей, однако массовый промысел привел почти к полному истреблению вида. Сейчас промысел серых китов разрешен только коренным жителям Чукотки для своих нужд. По данным экологов, сейсморазведка «Роснефти», запланированная на конец июля, будет проходить в центральной части летнего пастбища китов, поэтому-то они и просят не проводить работы в это время, говорит координатор программы по экологической политике нефтегазового сектора Всемирного фонда дикой природы Алексей Книжников.
Это можно назвать даже такой некой нашим последним шагом попытки изменить поведение компании «Роснефть», которая, начиная с мая, различные международные научные природоохранные организации, российские организации призывают изменить сроки проведения опасной сейсморазведки у берегов Сахалина, но компания отказывается кого-либо слышать, и в начале июля мы получили ответ от подписанного президентом компании, что, несмотря на все рекомендации и пожелания, компания намерена проводить сейсморазведку в конце июля. В этой связи мы считаем, что тем самым компания демонстрирует свою экологическую, так сказать, безответственность, и учитывая, что такое почетное звание партнера Олимпийских игр накладывает и требования высокие по экологической ответственности, мы призвали президента Олимпийского комитета Александра Дмитриевича Джокова рассмотреть возможность той опасности, что в случае, если сейсморазведка состоится в этот период, то наша организация будет настаивать на исключение «Роснефти» из партнеров Олимпийских игр.
Чем опасна сейсморазведка вот как раз для серых китов?
Ну, это, в общем-то, уже научно доказанный факт, что такие виды воздействия, как, скажем, сейсморазведка, мощные шумовые воздействия, оказывают серьезные воздействия вплоть до поражения органов слуха. Но в любом случае, даже меньшие уровни шума, которые, может быть, и не повреждают слух, они вызывают фактор беспокойства. Серые киты, они, с одной стороны, очень редкие. Это самый редкий кит на Земле. Их осталось всего порядка 130 особей. И приходят они к нашим берегам Сахалина в летние месяцы на пастбище. И только летом они накапливают жир, который потом позволяет им выжить в течение зимы. И поэтому фактор беспокойства, который будет их отпугивать с пастбища, он может просто привести к фатальным последствиям в том плане, что они не смогут накопить достаточное количество жира.
А насколько серьезный проект сейчас разрабатывается «Роснефтью» на северо-востоке Сахалина?
Ну, это не очень большой по площади месторождения, там порядка 5 километров на 7 километров периметр примерно такой. Но оно находится именно в самом центре летнего пастбища китов, именно в зоне, где Всемирный фонд дикой природы уже давно пытается создать специальную особо охраняемую природную территорию, заказник, понимая, что именно эти мелководные участки очень богатые кормовыми ресурсами для китов, которые постоянно привлекают туда вот эти немногочисленную популяцию, должны быть заповеданы, должны иметь статус заказника. Но вместо этого наше правительство сейчас разрешило там начинать разведочные работы, и Роснефть воспользовалась, получив эту лицензию, и пытается начать разведку в ближайшее время.
Ожидаете ли вы какой-то реакции от Российского олимпийского комитета? И, собственно, что вы собираетесь делать дальше?
Ну, в данном случае мы проинформировали Олимпийский комитет. Мы призвали их по возможности обратиться в компанию «Роснефть» с предупреждением о такой опасности. Ну, а дальше мы будем смотреть за ситуацией. Если действительно Роснефть начнет работать, то, как я говорил ранее, мы будем ставить вопрос перед Олимпийским комитетом об исключениях из списка партнеров.
Рассказывал координатор программы по экологической политике нефтегазового сектора Всемирного фонда дикой природы Алексей Книжников. Нефтяная компания «Роснефть» сроки проведения сейсморазведки на северо-востоке Сахалина переносить не намерена. Все работы прошли необходимую экологическую экспертизу и будут вестись максимально осторожно, чтобы не навредить серым китам. Об этом «Радио Свобода» рассказал начальник информационного управления «Роснефти» Николай Манвелов.
19 мая 2010 года был издан приказ Ростехнадзора Российской Федерации за номером 396. В соответствии с данным приказом, все проектные материалы по ведению сейсмики 3D на Лебединском блоке прошли все необходимые процедуры и согласования, включая государственную экологическую экспертизу, в результате чего воздействие было признано допустимым с учетом программы смягчения действия. Это означает то, что при работе на данном участке мы будем учитывать все, включая интересы беременных самок. Дело в том, что сейсморазведка на данном участке, на любом участке, зависит от целого ряда параметров. Параметр первый – наличие в данный момент в распоряжении наших подрядчиков необходимой техники. Второе – как ни странно, ледовая обстановка в этом районе. Вы, наверное, знаете, что Сахалин – это район, где значительную часть года стоят льды.
Если сейсморазведка не будет отложена, сообщают экологи, они будут настаивать на исключении нефтяной компании «Роснефть» из списка генеральных партнеров Олимпийских игр.
Мне сложно судить, насколько это реально. Я бы хотел, честно говоря, обратить внимание на немножечко другой вопрос относительно исключения. Дело в том, что все работы по серым китам, по их популяции, по изучению их деятельности и жизни на шельфе Сахалина проводятся на деньги, которые дают нефтяные компании. Дело в том, что если российские нефтяные компании и иностранные уйдут из этого района и прекратят работы в этих местах, уважаемые экологи лишатся той самой информации, которую они нарабатывали и нарабатывают, работая в этом регионе. Кстати говоря, на сайте уважаемой экологической организации под названием WWF опубликовано письмо Сергея Михайловича Богданчикова, директора по природоохранной политике Евгению Андреевичу Шварцу. Если внимательно изучить данное письмо, это 3 листа, на котором указано, что делает Роснефть в данном районе с точки зрения экологии. Например, смотрите, относительно программы смягчения. Во-первых, это регламентированное движение судов по установленным маршрутам в обход мест скопления китов, непрерывный визуальный мониторинг наличия серых китов в районе работ. На случай встречи с серыми китами установлены соответствующие зоны безопасности, в пределах которых будут применяться специальные меры для снижения воздействия на морских млекопитающих, в том числе выключение при необходимости пневмоисточников. Реализация программы мониторинга и контроля возможного влияния сейсморазведки на морских млекопитающих силами квалифицированных ученых-биологов. Реализация программы акустического мониторинга, позволяющего объективно контролировать режим реального времени, уровень потенциального акустического воздействия на морских млекопитающих в зоне работ и оперативно принимать меры для смягчения возможного влияния. Плавное включение пневмоисточников, то есть так называемый, как мы это называем, мягкий старт. Выключение пневмоисточников в случае, если уровень звукового сигнала в местах возможного нахождения серых китов превышает допустимые пределы. В том случае, если бы Роснефть представила проект, который нарушал бы экологическую обстановку в данном регионе, нам бы его просто бы не утвердили.
Об экологической политике Роснефти на Сахалине рассказывал руководитель информационного управления нефтяной компании Николай Манвелов. Компания «Роснефть» является генеральным партнером 22-х Олимпийских игр с начала прошлого года. Этот статус дает компании эксклюзивное право на использование символики Олимпийских игр и Национального олимпийского комитета, и поэтому потеря статуса могла бы нанести значительный репутационный ущерб, считают экологи. Они обратились в Олимпийский комитет с просьбой как-то повлиять на «Роснефть», но на успех не слишком надеются. Практически ни одно требование экологов по поводу нарушений во время олимпийского строительства власти до этого не учитывали. О сейсморазведке на Сахалине и перспективах обращения в Олимпийский комитет говорит руководитель энергетической программы «Greenpeace» в России Владимир Чупров.
Сейсморазведка приносит большой ущерб. Он отличается от того, что приносит токсическое загрязнение нефтью. Ну, во-первых, если это на море, то это изменение акустической среды и, соответственно, иногда гибель, иногда нарушение вообще всего живого, что есть в экосистеме. В данном случае речь идет о северных китах. Но не только. Если это на суше, это то, что мы увидели, как работает компания по заказу «Лукойла». Там просто в результате сейсморазведки взрывали могилы людей. Вы представляете? Вырубали просеки там несколько метров бульдозерами, то есть выносили целые ручьи, взрывали потом все это. Вот что такое сейсморазведка по-русски. Поэтому и в случае, если это на море, и в случае, если это на суше, это всегда очень плохо, если компания руководствуется исключительно получением прибыли, а не пытаясь каким-то образом ограничить это социальными или экологическими ограничителями.
Если вдруг предположить, что Олимпийский комитет России, куда обратились экологи, прислушается и все-таки исключит «Роснефть» из списка генеральных партнеров Олимпийских игр, как это повлияет на компанию?
Ну, это тот случай, когда это может повлиять на компанию сильно, потому что это уже международный скандал, а это уже котировки «Роснефти», а это уже капиталы, которые, ну, информация – это капитал, да, то есть состояние капитала в компании оценивается в том числе и из информации, смотрим, что произошло с «Бридж Петролиум» до того, как она начала нести реальные убытки, просто после того, как стало известно, что у нее скважина, которая фонтанирует, ее не могут закрыть. Поэтому здесь «Роснефть», скорее всего, отреагирует очень живо и, ну, скажем, болезненно, и, возможно, прислушаться к мнению экологов. Но, опять же, это вопрос, готов ли будет Олимпийский комитет прислушаться к экологам со своей стороны. До сих пор, практически за редким исключением, все наши призывы экологизировать Олимпиаду, они не имели успеха, к сожалению. Ответ, что «Роснефть» отреагирует живо, быстро и прислушается к экологам, но такой сценарий, ну, с моей личной точки зрения, маловероятен, к сожалению.
Это было мнение руководителя энергетической программы «Greenpeace» в России Владимира Чупрова. Экологи отмечают, что экосистема Северного Сахалина подвергается широкомасштабному загрязнению со стороны береговых нефтепромыслов компании «Роснефть» на протяжении многих лет. Нефть и другие токсичные вещества в огромном количестве поступают в лососевые нерестовые реки, заливы и прибрежную зону Охотского моря. В компании «Роснефть» настаивают на том, что все работы проводятся с соблюдением экологических норм.
О «Роснефти» и судьбе серых китов, которых в мире осталось около сотни, рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Малый бизнес составляет основу торгово-промышленного комплекса Турции. Доля малых и средних предприятий в производственном секторе, по оценкам экспертов, составляет около 99%. В этом бизнесе заняты свыше 60% работающих в производственном секторе стране. И в начале мирового кризиса он пошатнулся. Однако сейчас начал вставать на ноги, как будто ничего и не было. О секрете живучести турецкого малого бизнеса рассказывает Елена Солнцева.
Стамбульский пригород Эскишехир, старый город, турки шутя называют Эвбюджи, большим муравейником. Каждый метр здешней площади оккупирован небольшой мастерской, фабрикой или заводиком. Кого здесь только нет – фармацевтические, кожевенные, обувные предприятия, производители запчастей для ведущих американских, европейских и японских компаний. В отличие от сонного Стамбула, здесь начинают работать умирать затемно, сразу после утренней молитвы в мечети. Работают круглые сутки по 9-11 часов 6 дней в неделю. Владелец автомастерской Ахмед говорит, что малый бизнес не может себе позволить тратить деньги впустую.
Иметь собственное дело втайне мечтает каждый турок. Чувство собственника у нас в крови. Вырастая, каждый мужчина стремится получить специальность, поработать в солидной и желательной иностранной компании, затем открыть собственный бизнес. Мы производим отдельные запчасти для японских автомобилей. Их покупают местные фабрики, которым выгоднее брать оптом у нас, чем делать самим. В нашем предприятии заняты около 90 человек.
Турецкое экономическое чудо началось в середине 80-х, когда к власти пришел 8-й президент Турции Тургут Озал. В те годы Стамбул задыхался от дыма печного отопления и запаха мусора. В каждом портовом районе действовали барахолки, где приезжие моряки втридорого торговали всякой всячиной – привозными импортными джинсами, жвачкой, колой. Государство осуществляло жесткий контроль за экономикой. Реально погоду в бизнесе определяли несколько крупных семейных кланов. Новый президент предложил радикальные реформы по переходу экономики страны на рыночные рельсы. Для быстрого развития Турции, считал он, необходима свобода предпринимательства, децентрализация управления, низкие налоги и приватизация. Государство должно отказаться от предпринимательской деятельности и возложить эти функции на частный сектор. Перестали выделять средства для капиталовложений государственным экономическим организациям в те сферы, где они могут быть осуществлены собственными силами предприимчивых граждан. Оказавшись на плаву, без государственной поддержки крупные фирмы начали дробиться. Из одного гиганта вырастали десятки, сотни малых и средних частных фирм, независимый журналист-политолог Айхан Туркан.
Тургут Озал происходил из небогатой семьи и пробился на вершину власти в своей стране только благодаря таланту и мышлению. Однажды к нему пришел один из членов кабинета министров и сказал, что многие пастухи перегоняют стада через границу, откармливают их там, потому что это дешевле. Затем контрабандой перегоняют овец назад в Турцию, нарушая таможенные законы. И это можно рассматривать как нарушение таможенных правил, сказал Озал. Но я называю это торговлей. Нам следует поддержать это предприятие вместо того, чтобы превращать его в преступление. Он принял решение изменить закон. Импорт овец при условии наличия лицензии стал легальным.
В те годы для льготного кредитования малых и средних предприятий был создан Народный банк – Халкбанк Осы. Сюда приходили за помощью те, кто хотел начать бизнес с нуля. Головные офисы, их около 1000 по всей стране, курировали десятки близлежащих филиалов. Директор каждого офиса мог самостоятельно выдавать кредит без согласования с головным офисом. Около 35 тысяч долларов на клиента. Захожу внутрь одного из них в азиатской части Стамбула. «Трудно ли получить кредит на открытие собственного бизнеса?» – спрашиваю Хаакана Фирана, сотрудника отдела кредитования.
Кредиты малым предприятиям на приобретение основных средств даются сроком от года до 10 лет. Источниками кредитов являются средства от казначейства республики. Кредиты выдаются исключительно предприятиям-производителям продукции.
А если я занимаюсь торговлей?
Боюсь, что нет. Если вы покупаете у оптового продавца, а затем продаете товар в розницу, государство не станет тратить на это свои средства.
Ищу инвестора или возьму кредит для открытия бизнеса от 20 до 40 тысяч долларов. Такими объявлениями переполнены интернет-сайты, имеющие отношение к финансам. А как по-настоящему работают программы финансирования стартапов, то есть бизнеса с нуля?
Банк не может знать, насколько успешной окажется идея предпринимателя, сможет ли он найти покупателей. В основу кредитования предприятий частного сектора положено условное деление страны на зоны с различной степенью приоритетности в зависимости от уровня их экономического развития. Наряду с этим на более и менее приоритетные разбиты и отрасли экономики. Государство помогает развиваться малым предприятиям. Для этого действуют целые промышленные зоны, которые объединяют производителей профильной продукции.
Чепковаю.
Бывшие заброшенные городские пустыри шаг за шагом превращались в благоустроенные промышленные зоны. Решение о создании очередной крупной промзоны принималось на самом высоком уровне. Совместно с местными органами муниципального управления искали нужное место, источники финансирования строительства, инвесторов-подрядчиков. После завершения строительных работ все помещения продавались. Получался целый городок с магазинами, торговыми точками, цехами, фабриками, которые обладают льготным налогообложением и кредитованием государственными банками. Вот, например, в 30 километрах от Стамбула на месте городской свалки была создана зона кожевенных предприятий общей площадью более 6 тысяч километров. Сегодня здесь обосновались около 300 фирм, которые занимаются выделкой кожи, пошивом одежды, обуви, выпускают вспомогательные материалы, аксессуары и другие компоненты. Здесь есть система очистных сооружений, лесопарк, спортивные комплексы, пожарная служба и даже мечеть. Независимый журналист Айхан Туркан замечает, что в Турции десятки подобных промзон объединяет производителей ткацкой, кожевенной, пищевой, табачной промышленности.
Промзоны можно видеть практически в каждом турецком пригороде. В одной зоне может размещаться от нескольких десятков до нескольких тысяч малых предприятий. Это позволяет предпринимателям снижать расходы на приобретение сырья благодаря организации совместных закупок в больших объемах, экономить на транспортных и других издержках. В этих зонах действуют особое налогообложение и кредитование. Фирмы, экспортирующие свою продукцию, частично освобождаются от уплаты НДС, импортных пошлин при ввозе сырья, оплачивают электроэнергию по льготным тарифам.
Знаменитый торговый район Лялили в европейской части Стамбула – турецкий текстильный рай. Говорят, что несколько десятков лет назад на этом месте был пустырь, в центре которого красовались несколько общественных туалетов. Сейчас здесь сосредоточились более 1000 малых предприятий, которые успешно торгуют более чем с 50 странами мира. Производители текстиля, кожи, постельных принадлежностей, детской одежды. Тут и там слышна иностранная речь. Челноки из России, стран СНГ, Польши, Чехии, Израиля, Македонии. Соответственно, и сфера обслуживания – русские парикмахерские, магазины, даже русские пельмени от Татьяны, где танцуют танец живота и поют русский шансон. История Лялили неразрывно связана с падением железного занавеса. После открытия границ сюда из бывшего СССР толпами хлынули челноки в тренировочных штанах и вареных джинсах. Днем они сновали по улицам, сгибаясь под тяжестью тюков с товарами, а по вечерам в целях сохранности обматывали скотчем свои полосатые сумки. Поставка копеечных товаров низкого качества приносила местным предпринимателям неслыханную прибыль. В те годы, говорит хозяин пошивочной мастерской в Лялили Ахмед Турунч, ежемесячные обороты местных торговцев доходили до миллиона долларов. Сейчас ситуация изменилась.
Объемы продаж на крупнейшем в Стамбуле рынке Лялили в результате экономического кризиса значительно упали. Однако торговля идет. Мелкооптовые рынки по-прежнему остаются одним из важных каналов реализации товаров. Российские челноки с навьюченными сумками из безработных одиночек превратились в настоящих предпринимателей. Небольшая торговая наценка по-прежнему позволяет им конкурировать с розничной сетью. Чтобы защитить свой бизнес, производители объединяются в союзы экспортеров.
Союзы экспортеров представляют собой грозную силу. Производители лоббируют собственные интересы в правительстве, добиваются отмены невыгодных им решений, организуют заговоры и интриги. Так, 2 года назад между Турцией и Россией разразился так называемый помидорный кризис. Российские власти запретили ввоз турецких овощей и фруктов из-за превышения содержания пестицидов. Турецкие экспортеры сделали все, чтобы в самые короткие сроки разрешить этот конфликт, причем на самом высоком уровне. В ходе переговоров турки добились упрощенного таможенного коридора в обмен на обещание экспортировать в Россию чистую продукцию. А в конце июня этого года в Бурсе в режиме секретности прошло совещание объединения экспортеров готовой одежды и текстильной продукции. Представители малого бизнеса обратились к государственным чиновникам, чтобы те помогли им воздействовать на политическую элиту России с целью снижения таможенных пошлин на турецкие товары и понижения до разумного уровня цен на турецкую экспортную продукцию. Независимый журналист Айхан Туркан.
Совместные экспортные компании для организации сбыта готовой продукции решают вопросы, которые не под силу отдельным малым и средним предприятиям. Союзы экспортеров – независимые негосударственные организации. Всего в Турции имеется около 50 таких объединений.
В период мирового экономического кризиса наиболее пострадал именно малый бизнес. Несмотря на поддержку государства, которое выделило более миллиарда долларов, закрылись сотни фирм, были уволены или отправлены в бессрочный отпуск тысячи сотрудников. Хозяйка одной из таких затонувших во время кризиса компаний Айнур Алтынкек рассказывает, что спасались кто как мог. Для сохранения производства, говорит она, многим не хватило капитала. Сырье поднялось в цене, посредники накручивали свои проценты, закрывались каналы сбыта. А до этого история ее жизни была на самом деле примечательной.
Я родилась в Стамбуле, закончила одну из частных школ, уехала учиться в Штаты. Проработав около 7 лет в одной из крупных американских компаний, я вернулась на родину, чтобы открыть собственное дело – стекольную фабрику. На балконе писала свой первый бизнес-план. Многие выпускники американских вузов возвращаются на родину. Каждый с огромным опытом работы и багажом знаний. Но им и некуда податься. Зарплаты на фирмах небольшие, поэтому предпочитают открыть собственное дело.
Впрочем, Айнур исключение. Пока не только малый, но и обычный бизнес в Турции остается исключительно мужским занятием. Совсем недавно отменили закон, согласно которому женщина, чтобы устроиться на работу, должна была получить согласие мужа. Даже такие исконно женские в Европе профессии, как парикмахер, продавец, официант, повар, в Турции по-прежнему принадлежат мужчинам. Конечно, существует элита. Женщины из самостоятельных семей, которые могут получить блестящее университетское образование, трудятся по специальности. Исключением из правил остается глава Ассоциации турецких промышленников и предпринимателей Арзухан Дуган Ялчиндак, богатейшая женщина Азии.
О секрете живучести турецкого малого бизнеса рассказывала Елена Сунцева. В ближайшей неделе мы поговорим о том, что представляют собой богатейшие женщины-предпринимательницы в Турции. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти на нашей авторской странице на интернет-сайте «Радио «Свобода» свободанews.ру. Ищите программу «Время и мир». А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я подписал указ о награждении вас как руководителя Башкортостана.
Думаю, что у Германии и России разные подходы к тому, что касается...
Они хотели, чтобы я заявил американским СМИ, что я добровольно обратился к США.
Директор Европола подчеркнул, что отмечено увеличение жестоких преступлений...
Я считаю, что это провокация, направленная на раскол.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».